Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1049-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы с вами в 5 главе книги пророка Амоса, и мы видели уже, что Израиль, северное царство, состоявшее из 10 колен, в прошлом уже наказывалось за свои преступления. И я говорю «в прошлом», и при этом, конечно, в качестве точки отсчета беру именно время пророка Амоса. Ну а в 5 главе мы узнаем, что Израиль будет еще наказываться за свое преступление и в будущем. И, наконец, когда мы дойдем до 6 главы, мы увидим увещевание, обращенное к Израилю в настоящем. Увещевание отказаться от своего беззакония. Итак, мы сейчас читаем раздел, где говорится, что Израиль еще будет наказан за свое нечестие и беззаконие. 4 глава завершалась как будто точкой. Казалось, что Бог закрывает дверь. Казалось также, что суд будет окончательным и неотвратимым. Однако в 5 главе перед нами весьма интересное развитие темы. Да, становится очевидно, что Бог накажет этих людей в будущем за их беззаконие. Однако в первых 15 стихах Бог умоляет их, чтобы они его взыскали, и тогда можно будет избежать суда. Мы с вами в прошлый раз уже начали об этом разговор. Давайте прочитаем еще раз 5 главу книги пророка Амоса, 4 стих. «Ибо так говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня и будете живы». Предельно коротко, ясно и четко. То есть Бог призывает их обратиться к Нему. И если они обратятся, если они взыщут Его, то будут жить. И дальше он продолжает. Давайте прочитаем 5 стих. «Не ищите Вифиля и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто». Вифиль – это как раз то место, где был один из золотых тельцов. Ну а Галгал – это место, где израильтяне расположились станом после того, как перешли через Иордан под предводительством Иисуса Навина. Кстати говоря, именно тогда это место стало для них священным. И более того, Бог им совершенно конкретно заповедал, чтобы они рассказали своим детям: «Именно здесь Бог вас избавил». Однако вместо того, чтобы вспоминать Бога Израилева, Бога неба и земли, Бога Яхве, израильтяне стали ставить там идолов, и священные места стали местом идолопоклонства. Однако здесь говорится об истреблении Галгала и Вифиля, и при этом ничего не говорится об истреблении Версавии. Почему? Да именно потому, что находилась Версавия в Южном царстве. И до того, как Южное царство уведут в плен, оставалось еще 150 лет. Представляете, насколько точен пророк Амос в своих словах? Вифиль и Галгал уйдут в плен. И об этом говорится. А про Версавию ничего подробно не говорится. Плен будет позже. Однако Амос также говорит, что для этих людей все-таки еще есть надежда. Давайте прочитаем 6 стих. «Взыщите Господа, и будете живы, чтобы Он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожирает его, и некому будет погасить его в Вифиле». Перед нами здесь замечательное, великое приглашение. Бог говорит: «Если вы не обратитесь ко мне, то мне придется вас судить». Но он также продолжает: «О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю». Вот этот и другие подобные разделы Священного Писания иногда толкуют так, как будто здесь говорится о спасении по делам. Однако подобное объяснение просто не учитывает контекст этих разделов. Речь ведь здесь идет об общем духовном состоянии этих людей. Они приносили жертвы. Они проходили через ритуал, данный Богом. Однако их исповедание не подтверждалось их жизнью. То есть их дела не соответствовали словам. Доктор Кэмпбелл Морган писал об этом так. «Меня гораздо более пугает богохульство воцерковленных, чем богохульство невоцерковленных». Ну, то есть можно сказать, «Ах, они эти атеисты! Бога не любят, в церковь не ходят, а если и ходят, то все там неправильно делают». Однако на самом деле гораздо опаснее богохульство тех, кто внешне все делает правильно и благочинно, но при этом продолжает жить во лжи, в нечестии, в нечистоте. В жизни такого человека нет справедливости, нет праведности. И вот это, друзья мои, действительно богохульство. И именно это Бог осуждает в израильтянах. Да, разумеется, для вашего спасения абсолютно неотъемлемо принятие Иисуса Христа, упование на Него. Мы спасаемся только и исключительно смертью Иисуса Христа. Мы оправданы только и исключительно Его жертвой. Другого основания, чтобы нам оправдаться, просто не существует. Однако, если ваша жизнь не подтверждает Евангелие, то я вам могу сказать только одно слово. Слово, которое сказал, между прочим, Господь, обращаясь к религиозным вождям своего времени. И это слово – лицемеры. Вот так. И знаете, если что, не я это придумал. Спаситель это придумал, Спаситель это сказал. «Лицемеры», – говорит он. И вариант современного лицемерия мы видим именно тогда, когда на словах человек все правильно говорит о Христе, о Его любви, о доверии Ему, о спасении. Да, говорит, но при этом живет так, что его жизнь противоречит всем этим красивым и правильным рассуждениям. Вот о такой ситуации здесь и идет речь. И вот это сегодня наносит непоправимый вред делу Иисуса Христа. Да, друзья, многие христиане предпочитают об этом промолчать, потому что они ведь очень активны в христианском служении. И в то же время их общественная жизнь, их деловая жизнь, их семейная жизнь, их личная жизнь, в конце концов, жизнь их разума, ну, вообще никак не отражает Евангелие. Я знал, например, человека, который активно участвовал в жизни церкви, сразу во многих служениях, и он был не женат, но у него начался роман с женщиной из хора церковного. Женщина эта, кстати, была замужем, но человек этот ее совершенно конкретно соблазнил. И вот когда стало понятно, что история эта известна, что ему уже не удастся никак оправдываться, когда служители церкви все это узнали и решили с ним поговорить, человек этот просто исчез. Ну, просто взял и исчез, и нет его. На телефон не отвечает, никак на связь не выходит. Проходит буквально год, и появляется снова этот человек и просто говорит: «Я здесь. Вы знаете, я хочу включиться снова в служение». Слава Богу, пастор его до этого служения не допустил. Но, между прочим, в результате досталось именно пастору. Потому что этот человек стал распускать слухи, что пастор ограничивает служение. То есть виновным оказался именно пастор. И я очень рад, что в том конкретном случае пастора поддержал совет церкви. Так что ситуация достаточно быстро разъяснилась, а человек тот, с которого все началось, снова исчез, он снова ушел. Понимаете, вот такое положение, когда человек говорит одно, а живет совершенно иначе, это и есть лицемерие. Вот именно об этом, среди прочего, говорит пророк Амос. Богу пришлось привести этого человека из пустынной глуши на юге страны в столицу Северного царства. И тут тоже интересный момент. А что, неужели там, на севере, не было своих проповедников? Ну, были, конечно. Однако эти придворные проповедники говорили только то, что люди хотели слышать. Один известный толкователь Библии уже 20 века в свое время сетовал. Он говорил: «Кафедра стала тем местом, где проповедники неустанно подтверждают мысли своих прихожан». И ведь именно об этом говорил и апостол Павел. Они выбирают себе учителей, которые бы ласкали их слух, рассказывали бы что-нибудь приятное, интересное, увлекательное. А потом они еще хлопают своего пастора или своего проповедника по плечу и наперебой говорят ему, какой он хороший. И, кстати, к сожалению, проповедники ведь к этому тоже начинают привыкать. Им тоже начинает нравиться, когда им ласкают слух. И получаются такие отношения, которые можно описать фразой: «Ну, ты меня почеши, и я тебя почешу, и всем хорошо будет». К сожалению, сегодня такого очень много в церквях, в том числе и в церквях консервативных. И не случайно слушатели пророка Амоса были столь раздражены, когда он всего лишь предположил, что они не вполне религиозны и не вполне благочестивы. Вот именно обо всем этом Амос и говорит. И дальше он продолжает. Мы читаем 8 стих. «Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет или превращает смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли. Господь – имя Ему». В начале стиха можно поставить слово «ищите Его», потому что, по сути, ведь это и есть продолжение 6 и 7 стихов. «Ищите того, кто сотворил семизвездие и Орион». Понимаете, Бог ведь намного терпеливее меня, да и вас тоже. Мне такое терпение и не снилось. И я осознаю, что мне тоже нужно долготерпение Божие. Да, друзья, оно нужно и мне лично. И вот смотрите еще такой момент. Здесь написано: «призывает воды морские и разливает их по лицу земли». Ну, то есть Бог устраивает дождь. И с нами порой спорят и говорят: ну как же, ведь есть же явление природы, есть законы природы, есть, в конце концов, круговорот воды в природе. Ну да, конечно, я знаю про круговорот воды в природе. Но кто его запустил? Кто его начинает? Кто делает этот круговорот? По сути, физические законы – это инструмент в руках Бога. Это способы и методы, которыми он действует. Кто устраивает дождь? Бог, конечно. И Амос говорит: «Господь – имя Ему». Ну, то есть вы обратились ко всем этим вашим идолам, и ваша жизнь никак не показывает, что вы веруете живому Богу. А между тем, Бог живой – это Творец, а не творение. И в том числе Творец небесных созвездий. Наука, в частности физика, изучает законы. Библия же говорит о законодателе. И вот это различие принципиально важно. Его обязательно нужно усвоить. Христиане, конечно, не отрицают ни физических законов, ни их научных объяснений. Христиане задают лишь один важный вопрос. А кто же законодатель?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А мы читаем дальше стихи 9 и 10. «Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость, а они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду». Обличающий в воротах – это судья, потому что суд в то время как раз и совершался у ворот города. Подтверждений тому немало в Священном Писании. Именно у ворот города Ваос встретил родственника, с которым стал говорить о выкупе земли Елимелеха, а также о мавитянке Руфе. И именно у ворот Ваос засвидетельствовал, что выкупает землю и берет также и Руфь. Кстати, еще в книге «Бытие» Лот сидит у ворот Содома. И это означает, что у Лота в этом городе было нечто вроде общественной или даже политической деятельности. Что он там делал? Ну, очевидно, он был там судьей. Но и здесь тоже говорится о некоем судье, который обличал израильтян в их нечестии. И они его за это ненавидели. Хотя он говорил правду. Он говорил от Бога. И я думаю, что природа человека с тех пор никак не изменилась. Ну а мы давайте прочитаем 11 стих. «Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить». Бедные люди не получали справедливости тогда, и бедные люди и сегодня не получают справедливости на земле. Но, с другой стороны, я все-таки отмечу еще один факт. Ведь дворцы Самарии все же были разрушены, и справедливость эту совершил именно Бог, как и было предсказано. Да, высшая справедливость будет только в вечности, высшая справедливость будет только тогда, когда придет Христос и установит свое царство на этой земле, и когда церковь будет царствовать вместе со Христом. И все же Бог показывает свою справедливость уже сегодня. Это как такие искорки, предвестники того, чему еще предстоит быть. Читаем 12 стих. «Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных». Опять-таки продолжение мысли, которая началась в предыдущем стихе. Речь идет о том, что бедные люди не могут получить защиту в суде. И это тоже, друзья мои, не изменилось. Если не заплатишь за хорошего адвоката, то и качественную защиту будет получить гораздо труднее. В любом случае, бедному человеку приходится несладко. И Бог это знает. Бог все это замечает. Да, сегодня Бог допускает так, что делами земли управляют правительства из людей. Бог дал им эту власть, и Он же с них и спросит. И при этом ведь Бог удаляет те правительства и даже целые государства, которые ему не угодны. Так произошло, например, когда-то с Древним Римом. И мы как-нибудь об этом еще подробнее поговорим. Разговор этот будет очень и очень уместен, ну, например, в связи с книгой «Откровения Иоанна Богослова», последней книгой Священного Писания, книгой на беседы, по которой у нас уйдет довольно много времени. Ну а пока вернемся к книге пророка Амоса и читаем 5 главу, 13 стих. «Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время». Вот да, это такое время, когда разумный человек отлично понимает, что не видать ему справедливости. И поэтому разумные люди предпочитали молчать. Молчание как раз и было тогда самым разумным действием. Какой смысл был протестовать? Знаете, мы часто говорим о свободе слова. Но в реальности-то этой свободы давно уже нет. Средства массовой информации превратились в средства массового промывания мозгов. И сегодня большинство людей тоже предпочитают молчать. Знаете почему? Потому что они понимают, что их голос ничего не стоит. И само по себе это уже трагично. Трагичной была и ситуация того времени, когда жил пророк Амос. Читаем 14 стих. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. «И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите». 14 стих – это вопрос жизни и смерти. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых». Искать добра в данном случае – это обратиться к Богу. Да, Бог снова и снова призывает людей обратиться к Нему и дает им обещание. И тогда Господь Саваоф, можно переводить и как «Господь воинств», это, кстати, очень сурово, даже страшно, «Господь воинств будет с вами». И тут интересная концовка этого стиха. «Как вы говорите». Ну, то есть, вы говорите, что Он с вами, но это не так, Он не с вами. Однако эту ситуацию можно изменить. Взыщите Господа. Покайтесь перед Ним, и вот тогда Он будет с вами. 15 стих. «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов?» Да, друзья, возненавидьте зло и возлюбите добро. Кстати, это полезная мысль и для тех из нас, кто участвует в выборах, когда мы выбираем органы власти, когда мы выбираем наших представителей во власти. Требуйте справедливости. Выбирайте тех, кто служит Господу, а не просто тех, кто вам нравится. Ненавидьте зло, утверждайте добро. И дальше мы читаем: «И восстановите у ворот правосудие». Да, правосудия не было. Справедливости у ворот не было. Но Израиль был призван восстановить правосудие. Бог его к этому призывал. И вот надежда в конце 15 стиха. Еще один лучик надежды. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Все-таки, говорит Господь через пророка Амоса, для вас есть надежда. Хоть и слабая, но все же есть. Может быть, Он помилует. И вы помните, что надежда эта основана на весьма важном качестве Бога. На том, что Бог милующий. Он таков по определению. Он таков по своему характеру. И дальше 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель. На всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «Увы! Увы!» и призовут земледельца сетовать и искусных плачевных песнях плакать». Здесь меняется тема пророчества. Начинается предупреждение о грядущем суде, о дне Господнем. Вот на протяжении первых 15 стихов звучал новый призыв обратиться к Богу. Это было моление. Да, Бог действительно умолял Израиль покаяться. Снова и снова он говорил своему народу одно и то же – покайтесь. А вот здесь, в 16 стихе, начинается плач. И да, это невероятно горький, скорбный плач. 17 стих прочитаю сразу. «И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь». Суд засухой, суд голодом, который мы видели в предыдущей главе, все это было предупреждением. И, очевидно, находились люди, которые говорили, что желают Дня Господня. Возможно, эти люди считали себя самыми благочестивыми, самыми, в кавычках, духовными. И вот как раз таким людям отвечает пророк в 18 стихе. «Горе желающим Дня Господня! Для чего вам этот День Господень? Он тьма, а не свет». Знаете, друзья, я не буду сейчас говорить подробно на этот счет. У нас с вами в следующий раз будет возможность к этим стихам обратиться, очень внимательно их прочитать. Хочу сказать две вещи. Во-первых, контекст. Да, друзья, обращайте внимание на контекст. Обязательно обращайте внимание. Без контекста мы ничего не поймем. Ведь обращается Амос к людям, которые отвергают Господа. Обращается Амос к людям, которые предпочли жить по-своему. И вот эти люди говорят: «Мы хотим День Господень». И этим людям отвечает пророк. Он говорит, вы не понимаете, что хотите. День Господень будет совершенно не таким, каким вы его себе представляете. И еще одно наблюдение. Ведь и сегодня есть люди, которые говорят, вот бы Господь пришел. И знаете, если так говорит человек верующий, это одно дело. Однако для некоторых это оказывается лишь набожными словами. И вот в таком случае это событие будет далеко не таким приятным, как кажется некоторым людям. В следующей беседе будем говорить об этом весьма подробно. Да, друзья, я понимаю, что сегодня была у нас непростая беседа, непростой разговор. Кстати, предупреждаю сразу, в следующий раз тоже будет непростая. Готовьтесь, пожалуйста. Как готовиться? Ну, во-первых, читайте дальше книгу пророка Амоса. Дочитайте до конца 5 главы, здесь не так много. Во-вторых, попросите Господа испытать ваше сердце. Показать вам, какое оно.
Пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.